Гилберт Кит Честертон. Приключения отца Брауна. Тайна отца Брауна. Фламбо, один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный сыщик в Англии, давно уже бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику, так или иначе. Покинув стезю романтических побегов и сногсшибательных приключений, он поселился в Испании, в собственном замке. Замок был весьма солидной постройки, хотя относительно невелик. Черные виноградники и зеленые грядки огорода покрывали большую часть бурого холма, на котором он стоял. Несмотря на все пережитые им авантюры, Фламбо обладал свойством, присущим многим представителям латинской расы и незнакомым другим нациям, например, американцам. Он умел выйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую ферму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг, когда может стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит остаток дней дома, за домино. Случайно и совершенно внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствие. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре перегнал их и бросился вниз с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот был не больше черной точки. Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя, однако, своих очертаний. Она оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была тут в диковинку, но сутана приезжего, который оказался священником, выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителя Британских островов. В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом Брауном, а приехал он с визитом, который давным-давно собирался отдать и давным-давно откладывал. Они постоянно переписывались, но не видались уже много лет. Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось целым племенем. Ему представили деревянных позолоченных волхвов, отделяющих детей рождественскими подарками. Представили собаку, кошку и обитателей скотного двора. Представили и соседа, который, как и сам Браун, был несколько чужд этой мирной долине своими манерами и платьем. На третий вечер пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель, засвидетельствовавший испанскому семейству свое почтение с поклонами, которым позавидовал бы любой испанский грант. То был высокий, худой, седовласый, очень красивый джентльмен со слепительно сверкающими ногтями, манжетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которая ассоциируется в наших сатирических журналах с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него, напротив, было удивительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и вопрошающе, что весьма редко сочетается с седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как и некоторая изысканная гнусавость и слишком близкое знакомство с европейскими достопримечательностями. Посетитель был никто иной, как мистер Грэндисон Чейз из Бостона, американский путешественник. Он отдыхал от путешествий в своем поместье, в точно таком же замке, на точно таком же холме. Здесь он наслаждался жизнью и рассматривал своего гостеприимного соседа как одну из местных древностей, ибо Фламбо, как мы уже говорили, умел выглядеть человеком, глубоко пустившим в землю корни. Казалось, он провел здесь века вместе со своими виноградниками и фиговыми деревьями. Он вновь назывался своим настоящим именем Дюрок, ибо Фламбо, то есть факел, было только псевдонимом, под которым люди, подобные ему, ведут войну с обществом. Он обожал жену и детей, из дома уходил только на охоту и казался американскому путешественнику воплощением той респектабельной жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают и почитают в средиземноморских народах. Всесветный бродяга с запада был счастлив отдохнуть у этой обжитой скалы юга. Мистеру Чейсу довелось слышать о Брауне, и он заговорил с ним особым тоном, к которому прибегал при встрече со знаменитостями. Инстинкт интервьюера, сдержанный, но неукротимый, проснулся в нем. Он вцепился в Брауна, как щипцы в зуб. Надо признать, абсолютно без боли и со всей ловкостью, свойственной американским дантистам. Они сидели во дворике под навесом. В Испании часто входят в дом через такие наполовину крытые внутренние дворики. Смеркалось. После заката в горах сразу становится холодно, и потому прямо на плитах стояла небольшая печка, мигая красным глазом, словно гном, и бросая рдеющие узоры на плоский камень двора. Но ни один отсвет огня не достигал высокой голой кирпичной стены, вздымавшейся за их спиной в темно-синее небо. В полумраке смутно вырисовывались широкие плечи и большие, похожие на сабли усы Фламбо, который то и дело поднимался, цедил из большой бочки темное вино и разливал его в бокалы. По сравнению с ним священник, склонившийся над печкой, казался совсем маленьким. Американец ловко нагнулся вперед, опершись локтем о колено. Его тонкое, острое лицо было освещено, глаза по-прежнему сверкали сдержанным любопытством. «Смею заверить вас, сэр, — говорил он, — что мы считаем ваше участие в расследовании убийства знаменитого лунатика одним из величайших достижений в истории научного сыска». Отец Браун пробормотал что-то невнятное, а, может быть, застонал. «Мы знакомы, — продолжал американец, — с достижениями Дюпена, Лекока, Шерлока Холмса, Ника Картера и прочих вымышленных сыщиков. Но мы не можем не отметить, что между вашим методом и методом других детективов, как вымышленных, так и настоящих, есть большая разница. Кое-кто даже высказывал предположение, не кроется ли за этой новизной полное отсутствие метода». Отец Браун помолчал, потом слегка шевельнулся или просто подвинулся к печке и сказал: «Простите, да, отсутствие метода. Боюсь, что и отсутствие разума тоже». «Я имел в виду строго научный метод», — продолжал его собеседник. «Эдгар По в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Уотсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей, но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны. Мне говорили, что вы отказались читать в Америке лекции на эту тему». «Да», — ответил священник, хмуро глядя на печку. «Отказался». «Ваш отказ вызвал массу толков», — подхватил Чейз. «Кое-кто у нас говорил, что ваш метод нельзя объяснить, потому что он больше, чем метод. Говорили, что вашу тайну нельзя раскрыть, так как она оккультного характера». «Какого характера?» — переспросил отец Браун довольно хмуро. «Оккультного», — повторил Чейз. «Надо вам сказать, у нас как следует поломали голову над убийством старика Мёртона, прогремевшим в Штатах, и над другими делами. А вы всегда случайно попадали в самую гущу и раскрывали, как все было, но никому не говорили, откуда это вам известно. Естественно, многие решили, что вы все знаете, не глядя, так сказать. Карлотта Браунсон иллюстрировала эпизодами из вашей деятельности свою лекцию о телепатии, а общество сестер-духовидец в Индианаполисе». Отец Браун все еще глядел на печку. Наконец он сказал громко, но так, словно его никто не слышал: «Ох, к чему это?» «Этому горю не поможешь», — добродушно улыбнулся мистер Чейз. По-моему, хотите покончить с болтовней? Откройте вашу тайну. Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно мысли мучили его. Потом поднял голову и глухо сказал: «Хорошо, я открою тайну». Он обвел потемневшими глазами темнеющий дворик, от багровых глаз печки до древней стены, над которой все ярче блистали ослепительные южные звезды. «Тайна», — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: «Понимаете, всех этих людей убил я сам». «Что?» — сдавленным голосом спросил Чейз. «Я сам убил всех этих людей», — кротко повторил отец Браун. «Вот я и знал, как все было». Грандисон Чейз выпрямился во весь свой огромный рост, словно подброшенный медленным взрывом. Не сводя глаз с собеседника, он еще раз спросил недоверчиво: «Что?» «Я тщательно разработал каждое преступление», — продолжал отец Браун. «Я упорно думал над тем, как можно совершить его, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствую точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он». Чейз прерывисто вздохнул. «Вы напугали меня», — сказал он. «Я на минуту поверил, что вы действительно убийца. Я так и увидел жирные заголовки во всех американских газетах: сыщик в рясе убийца, сотни жертв отца Брауна. Ну, конечно, это образное выражение. Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию?» Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось. Это бывало с ним очень редко. «Нет, нет, нет», — сказал он почти гневно. «Это вовсе не образное выражение. Вот что получается, когда начинаешь говорить о серьезных вещах. Какой смысл в словах? Стоит только завести речь о какой-нибудь нравственной истине, и вам сейчас же скажут, что вы говорите образно. Еще раз повторяю. Я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически, но ведь дело не в том. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него. Не хватает только последнего толчка. Это мне посоветовал один друг. Хорошее духовное упражнение. Боюсь, — недоверчиво сказал американец, глядя на священника, как на дикого зверя, — что вам придется еще многое объяснить мне, прежде чем я пойму, о чем вы говорите. Наука сыска... Отец Браун нетерпеливо щелкнул пальцами. «Вот оно!» — воскликнул он. «Вот! Вот где наши пути расходятся! Наука! Великая вещь, если это наука! Настоящая наука — одна из величайших вещей в мире! Но какой смысл придают теперь этому слову в 9 случаях из 10, когда говорят, что сыск — наука, когда говорят, что криминология — наука? Люди хотят сказать, что человека надо изучать снаружи, как исполинское насекомое. Они говорят, что это научно, беспристрастно, а это просто бесчеловечно. Они осматривают человека издали, как доисторическое чудище. Они разглядывают преступный череп, как нарост на морде носорога. Когда такой ученый говорит о типе, он имеет в виду не себя, а своего соседа, обычно беднейшего. Я не отрицаю, что беспристрастное изучение иногда приносит пользу, хотя в некотором смысле оно прямо противоположно знанию. Ведь чтобы изучать беспристрастно, надо отказаться от того немногого, что мы знаем. В хорошо знакомом человеке надо видеть незнакомца и считать таинственными хорошо знакомые вещи. Так можно сказать, что у людей короткий выступ посреди лица или что люди впадают в беспамятство каждые сутки. То, что вы называете моей тайной, совсем, совсем другое. Я не пытаюсь изучать человека снаружи, я пытаюсь проникнуть внутрь. Это гораздо больше, правда? Я внутри человека. Я всегда внутри человека. Я двигаю его руками и ногами. Я жду до тех пор, пока я не окажусь внутри убийцы, покуда я не начну думать его думы, терзаться его страстями, покуда не проникнусь его горячечной ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью, злыми глазами и не стану искать, как он, самый короткий и прямой путь к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей. «О», — произнес мистер Чейз, мрачно глядя на него, — «и это вы называете духовным упражнением?» «Да, называю». Он помолчал, потом заговорил снова. «Это такое упражнение, что лучше бы мне о нем не рассказывать. Но, понимаете, не могу же я вас так отпустить. Вы еще скажете там у себя, что я умею колдовать или занимаюсь телепатией. Я плохо объяснил, но все это сущая правда. Человек никогда не будет хорошим, пока не поймет, какой он плохой, или каким плохим мог бы стать, пока он не поймет, как мало права он имеет ухмыляться и надменно болтать о преступниках, словно они лесные обезьяны и живут на деревьях за 10 000 миль, пока он не откажется от гнусного самообмана, от глупой болтовни о низшем типе, о порочном черепе, пока он не выжмет из своей души последние капли фарисейского елея, пока не перестанет думать, что его цель — загнать преступника и накрыть его своей шляпой». Фламбо подошел ближе, наполнил большой бокал испанским вином и поставил его перед своим другом. Точно такой же бокал стоял перед американцем. Потом Фламбо заговорил, впервые за весь вечер. «Отец Браун, кажется, привез с собой целый чемодан новых тайн. Мы вчера как раз говорили о них. За то время, что мы с ним не встречались, ему пришлось столкнуться с разным любопытным людом». «Да, я слышал об этих историях», — сказал Чейз, задумчиво поднимая бокал. «Но у меня нет к ним ключа. Может быть, вы мне кое-что разъясните? Может быть, вы расскажете, как вы проникали в душу преступника?» Отец Браун тоже поднял бокал, и мерцание огня сделало вино прозрачным, как кроваво-алый витраж. Алое пламя приковало его взор. Он не мог оторвать от него глаз, словно в чаше плескалась, как море, кровь всего человечества. А его душа была пловцом, ныряющим во тьме смирения, горячечным, чудовищным помыслом, глубже самых уродливых чудищ и древнего ила на дне. В этой чаше, как в алом зеркале, он увидел много событий. Преступления последних лет промелькнули перед ним пурпурными тенями. Происшествия, о которых его друзья просили рассказать, заплясали символическими арабесками. Перед ним пронеслось все. Вот алое на просвет вино обернулось алым закатом над красно-бурыми песками, над бурыми фигурками людей. Один человек лежал, другой спешил к нему. Вот закат раскололся, и алые фонарики повисли на деревьях сада. Алые блики заплясали в пруду. Вот след фонариков слился снова в огромный прозрачный алый камень, освещающий все вокруг, словно алое солнце, кроме высокого человека в высокой древней митре. Вот блеск угас, и только пламя рыжей бороды плескалось на ветру над серой бесприютностью болота. Все это можно было увидеть и понять иначе, но сейчас, отвечая на вызов, он вспомнил это так. И разорванные образы стали складываться в связанные сюжеты. «Да», — сказал он медленно, поднося бокал к губам. «Я как сейчас помню те убийства, в которых я играл роль убийцы. Правда, другие люди совершали преступления раньше и освобождали меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль на зубок. Сейчас я вам поясню. Когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определенных психологических условиях. Именно таких, а не иных. И притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник. И это не всегда был тот, на кого падало подозрение. Например, Легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников, но мятежный поэт не станет убивать за это. Вы поймете, почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез. Сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж не торжество справедливости, а разрушение. Я постарался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать. Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие, жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками. Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни. Тому, кто может выразить себя в песне, незачем выражать себя в убийстве. Стихи для него — истинные события. Они нужны ему еще и еще. Потом я подумал о другом пессимисте, о том, кто охраняет этот мир, потому что полностью от него зависит. Я подумал, что если бы не благодать, я сам бы стал, может быть, человеком, для которого реален только блеск электрических ламп, мирским светским человеком, который живет только для этого мира и не верит в другой. Тем, кто может вырвать из тьмы кромешной только успех и удовольствие. Вот кто пойдет на все, если встанет под угрозу его единственный мир. Не мятежник, а мещанин способен на такое преступление, чтобы спасти свою мещанскую честь. «Многие скажут, что ваше упражнение мрачновато», — сказал Чейз. «Многие думают, что милосердие и смирение мрачны». «Не будем об этом спорить. Я ведь просто отвечаю вам, рассказываю о своей работе. Ваши соотечественники оказали мне честь. Им интересно, как мне удалось предотвратить ошибки правосудия. Что ж, скажите им, что мне помогла мрачность. Все же лучше, чем магия». Чейз задумчиво хмурился и не спускал глаз со священника. Он был достаточно умен, чтобы понять его, и в то же время слишком разумен, чтобы все это принять. Ему казалось, что он говорит с одним человеком из сотней убийц. Было что-то жуткое в маленькой фигурке, скрючившейся, как гном, над крошечной печкой. Страшно было подумать, что в этой круглой голове кроется такая бездна безумия и потенциальных преступлений. Казалось, густой мрак за его спиной населен тенями, духами зловещих преступников, не смеющих перешагнуть через магический круг раскаленной печки, но готовых ежеминутно растерзать своего властелина. «Мрачно. Ничего не поделаешь», — признался Чейз. Он помолчал. «Не знаю, какой из вас преступник, но писатель из вас вышел бы очень хороший». «Я имею дело только с истинными происшествиями», — ответил Браун. «Правда, иногда труднее вообразить истинное происшествие, чем вымышленное. В особенности, когда это сенсационное преступление», — сказал Чейз. «Мелкое преступление гораздо труднее вообразить, чем крупное», — ответил священник. «Не понимаю», — промолвил Чейз. «Я имею в виду заурядные преступления, вроде кражи драгоценностей, например, изумрудного ожерелья или рубина, или искусственных золотых рыбок. Трудность тут в том, что нужно ограничить, принизить свой разум. Вдохновенные, искренние шарлатаны, спекулирующие высшими понятиями, не способны на такой простой поступок. Я был уверен, что пророк не крал рубины, а граф не крал золотых рыбок. А вот человек вроде Бэнкса мог украсть ожерелье. Для тех других драгоценность — кусок стекла, а они умеют смотреть сквозь стекло. Для пошлого же мелкого человека драгоценный камень — это рыночная ценность. Стало быть, вам нужно обкорнать свой разум, стать ограниченным — это ужасно трудно. Но иногда вам приходят на помощь какие-нибудь мелочи и проливают свет на тайну. Так, например, человек, который хвастает, что он вывел на чистую воду профессора черной и белой магии или еще какого-нибудь жалкого фокусника, всегда ограничен. Он из того сорта людей, которые видят насквозь несчастного бродягу и, рассказывая про него небылицы, окончательно губят его. Иногда очень тяжело влезать в такую шкуру. И вот когда я понял, что такое ограниченный ум, я уже знал, где искать его. В том, кто пытался разоблачить пророка. это он украл рубин. В том, кто издевался над оккультными фантазиями своей сестры, это он украл ожерелье. Такие люди всегда неравнодушны к драгоценностям. Они не могут, как шарлатаны высшей марки, подняться до презрения к ним. Ограниченные, неумные преступники всегда рабы всевозможных условностей. Оттого они становятся преступниками. Правда, нужно очень стараться, чтобы не свести себя до такого низкого уровня. Для того, чтобы стать рабом условностей, надо до предела напрягать воображение. Нелегко стремиться к дрянной безделушке, как к величайшему благу, но это можно. Вы можете сделать так. Вообразите себя сначала ребенком сладкоежкой. Думайте о том, как хочется взять в лавке какие-нибудь сласти. О том, что есть одна вкусная вещь, которая вам особенно по душе. Потом отнимите от всего этого ребяческую поэзию, погасите сказочный свет, освещавший в детских грезах эту лавку, вообразите, что вы хорошо знаете мир и рыночную стоимость сластей, сузьте ваш дух, как фокус камеры. И вот, свершилось. Он говорил, как человек, которого посетило видение. Грандисон Чейз все еще смотрел на него хмурясь, с недоверием и с интересом. На секунду в его глазах даже зажглась тревога. Казалось, потрясение, испытанное им при первых признаниях священника, еще не улеглось. Он твердил себе, что он, конечно, не понял, что он ошибся, что Браун, разумеется, не может быть чудовищным убийцей, из-за которого он его на минуту принял. Но все ли ладно с этим человеком, который так спокойно говорит об убийствах и убийцах? А может, все-таки он чуточку помешан? «Не думаете ли вы, — сказал он отрывисто, — что эти ваши опыты, эти попытки перевоплотиться в преступника делают вас чрезмерно снисходительным к преступлению?» Отец Браун выпрямился и заговорил более четко. «Как раз наоборот. Это решает всю проблему времени и греха. Вы, так сказать, раскаиваетесь». Впрок. Воцарилось молчание. Американец глядел на высокий навес, простиравшийся до половины дворика. Хозяин, не шевелясь, глядел на огонь. Вновь раздался голос священника. Теперь он звучал иначе. Казалось, что он доносится откуда-то снизу. Есть два пути борьбы со злом. И разница между этими двумя путями может быть глубочайшая пропасть в современном сознании. Одни боятся зла, потому что оно далеко, другие — потому что оно близко. И ни одна добродетель и ни один порок не отдалены так друг от друга, как эти два страха. Никто не ответил ему, и он продолжал так же весомо, словно ронял слова из расплавленного олова. Вы называете преступление ужасным, потому что вы сами не могли бы совершить его. Я называю его ужасным, потому что представляю, как бы мог совершить его. Для вас оно вроде извержения Везувия. Ну, право же, извержение Везувия не так ужасно, как, скажем, пожар в этом доме. Если бы тут внезапно появился преступник... «Если бы тут появился преступник, — улыбнулся Чейз, — то вы, я думаю, проявили бы к нему чрезмерную снисходительность. Вы, вероятно, стали бы ему рассказывать, что вы сами преступник, и объяснили бы, что ничего нет естественнее, чем ограбить своего отца или зарезать мать. Честно говоря, это, по-моему, непрактично. От подобных разговоров ни один преступник никогда не исправится. Все эти теории, гипотезы, пустая болтовня. Пока мы сидим здесь, в уютном, милом доме мусье Дюрока, и мы знаем, как мы все добропорядочны, мы можем себе позволить роскошь поболтать о грабителях, убийцах и тайнах их души. Это щекочет нервы. Но те, кому действительно приходится иметь дело с грабителями и убийцами, ведут себя совершенно иначе. Мы сидим в полной безопасности, у печки, и знаем, что наш дом не горит. Мы знаем, что среди нас нет преступника». Мосье Дюрок, чье имя только что было упомянуто, медленно поднялся с кресла.
«Среди нас есть преступник», — сказал он. «Это я. Я Фламбо, и за мной по сей день охотится полиция двух полушарий». Американец глядел на него сверкающими, остановившимися глазами. Он не мог ни пошевельнуться, ни заговорить. «В том, что я говорю, нет ни мистики, ни метафор», — сказал Фламбо. 20 лет я крал этими самыми руками. 20 лет я удирал от полиции на этих самых ногах. Вы, надеюсь, согласитесь, что это большой стаж? Вы, надеюсь, согласитесь, что мои судьи и преследователи имели дело с настоящим преступником? Как вы считаете, могу я знать, что они думают о преступлении? Сколько проповедей произносили праведники, сколько почтенных людей обливало меня презрением, сколько поучительных лекций я выслушал, сколько раз меня спрашивали, как я мог пасть так низко, сколько раз мне твердили, что ни один маломальски достойный человек не способен опуститься в такие бездны греха. Что вызывало во мне эта болтовня, кроме смеха? Только мой друг сказал мне, что он знает, почему я краду. И с тех пор я больше не крал. Отец Браун поднял руку, словно хотел остановить его. Грандисон Чейз глубоко, со свистом вздохнул. «Все, что я вам сказал, правда», — закончил Фламбо. «Теперь вы можете выдать меня полиции». Воцарилось мертвое молчание. Только из высокого темного дома доносился детский смех, да в хлеву хрюкали большие серые свиньи. А потом вдруг звенящий обидой голос нарушил тишину. То, что сказал Чейз, могло бы показаться неожиданным всякому, кто не знаком с американской чуткостью и не знает, как близка она к чисто испанскому рыцарству. «Мосье Дюрок», — сказал Чейз довольно сухо, — «мы с вами, смею надеяться, друзья, и мне очень больно, что вы сочли меня способным на столь грязный поступок. Я пользовался вашим гостеприимством и вниманием вашей семьи. Неужели я могу сделать такую мерзость только потому, что вы по вашей доброй воле посвятили меня в небольшую часть вашей жизни? К тому же вы защищали друга. Ни один джентльмен не предаст другого при таких обстоятельствах. Лучше уж просто стать доносчиком и продавать за деньги человеческую кровь. Неужели вы себе можете представить подобного Иуду?»
«Кажется, я могу», — сказал отец Браун.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.